Я понимаю, что не всем, наверное, видно, но это просто для того, чтобы мы сейчас кратко обобщили с вами то, что нам крайне необходимо знать. Здесь основные этапы толкования Библии даны. Нет, я именно то, что надо, это самое. А это у нас они записаны. Да. Просто давайте вспомним. Вот здесь наблюдение. Наблюдение, когда мы читаем текст. Читаем его, может быть, один раз. Затем, может быть, второй раз, но более так скрупулезно. Читаем и задаем вопросы. Чтобы вот как мы сегодня слышали о толковании текста, обратить внимание на место действия, обратить внимание на время, обратить внимание на то, какие тогда были традиции в той истории, в той культуре, чтобы выделить какие-то непонятные слова и непонятные фразы, задать к ним вопросы, попытаться их определить. Первый этап – наблюдение. После наблюдения – толкование текста. Хотя уже толкование немножко начинается и на первом этапе, но здесь необходимо, нельзя путать наблюдение и толкование. Тогда, когда мы только наблюдаем, мы толковать не должны. Нужно собрать сначала все факты, а затем только приступить к толкованию. Важное в толковании не нарушить принципы основные толкования. Самые четыре главные из них – толкование, что Библия объясняет Библию, о том, что необходимо учитывать последовательное откровение, о том, что Писание в гармонии находится и не противоречит само себе, одни места Писания поясняют другие места Писания. Но еще, братья, четвертый еще, какой есть принцип? Посмотрите конспекты свои. А? Что? Так, что? Хорошо. Ну, а еще мы затем записывали другие принципы толкования. Там... А? Вопрос? Их 20 было, то есть... Важно здесь для нас на этом этапе что? Чтобы наше толкование этим принципам, записанным нами вот и немножко рассмотренным на прошлом уроке, не противоречило. После толкования – обобщение. Хотя мы говорим в общем и о целой книге, и об отдельном тексте, мы говорим вообще о принципах толкования. Вот перед этим на уроке говорили о том, что необходимо обобщение при толковании текста для проповеди. Я сейчас другую табличку немножко... Надо просто планировать немножко на более ранние часы или на более поздние. Обычно обобщение, оно записывается или в виде плана какого-то, или в виде какой-то таблицы. Но вот здесь видна первая и вторая глава книги пророка Аввакума. Отдельные стихи объединены в группе и обобщены. И при этом как бы название каждых стихов коротко записано. Название параграфов, которые мы выделили при чтении. А затем название главы тоже записано. И название нескольких глав, если тоже как-то попытаться обобщить, самое главное, получится тема всей книги. То есть шаг обобщения – это именно этот шаг. Или записываем несколько предложений, или оформляем их в виде плана, или оформляемся в виде таблицы. Конечно, тогда, когда мы исследуем отдельный текст, то вот тогда такая обширная таблица нам не будет нужна. Но тогда, когда мы исследуем главу или исследуем книгу, нам это будет необходимо. Вернемся к этапам толкования, к шагам. После тщательного наблюдения начинается толкование, затем обобщение, чтобы главные мысли выделить, а потом оценка. Оценка, тогда мы говорили с вами, что это не мое отношение к тексту, оценка, а оценка, как я могу его применить. Это для всех сказок или для какой-то... Вот такая вот оценка, оценка характера применения. После оценки все идет. Как я применю это в своей жизни и как мои слушатели должны это применить. Последний этап – соотношение. Иными словами, выражалось это на прошлом уроке, на уроке гомилетики, как богословский, да? Богословская сторона текста. Проверить богословие. Так, чтобы с другими параллельными местами можно было сравнить наше толкование, и чтобы наше толкование согласовывалось с другими параллельными местами. Вот это и есть соотношение. Я соотношу свой текст, свое толкование с другими текстами, и при этом стараться сделать так, чтобы мое толкование не противоречило тексту, тексту другим текстам. Ну, сейчас еще одна схемка для улучшения нашего понимания. Говорили о синтезе, о том, как из отдельных частей сложить одно целое. Вот этот первый метод, который там дан, синтетический подход, он предназначен для изучение, может быть, главы, может быть, целой книги. Посмотрите, взгляд на книгу идет как бы сверху. Прочитать все послание, прочитать всю книгу за один раз, увидеть все в это в общем, а затем отдельные детали, которые увидели сверху, попытаться сложить в общий стройный план. Это синтез. Другой подход – аналитический подход. Это тогда, когда мы скрупулезно исследуем какой-то текст. Но это ближе к подготовке текста для текстовой проповеди. Анализируем отдельно стих. Ну и тематический подход, когда рассматривается какая-то тема. Но мы пока на тематическом подходе задерживаться не будем. Да. Нет, почему? По-моему, так же. Значит, ну, было употреблено слово «обзор», но я отнесу его к наблюдению. Но я сейчас возвращу вот этот текст сначала. Нет, это не одно и то же. Синтетический подход – это когда я из общего то, что увидел, складываю целую картину. Ну вот опять. Сначала наблюдаем. Наблюдаем и сверху, наблюдаем в деталях, ищем всевозможные неясности или, наоборот, те места, которые нам ясны. Задаем вопросы, вопросы, вопросы. Затем начинаем толковать. А затем уже, когда у нас есть толкование нескольких стихов в книге, или отдельных текстов в одной главе, мы их соединяем, обобщаем. Вот на этом месте этап обобщения.
Нет, он не другим. Там не хватит помощи в условиях правильного понимания текста, а здесь о подходах идет речь.
Значит, это идет о подходе ко всей Библии. Сложность в чем сложность? В том, что некоторые термины у нас пересеклись. Вот я вот говорю брату Юре, когда вот слушаем, говорю, как это дальше будет, чтобы у нас не запутаться. Ну вот, попытаюсь объяснить на этой картинке. Об этом мы тоже немножко слышали. Эта картинка относится к анализу, к аналитическому подходу, когда мы анализируем какой-то стих, какое-то место Писания. Вот к этому. В средней части. Анализ стиха в контексте окружения. Не просто сверху посмотреть, а анализ стиха в контексте окружения. Как это происходит на практике? Сначала, конечно, чтение отрывка и чтение его контекста. Затем записываем общие наблюдения. Вопросы, а может быть, уже мы достаточно попрактиковались и сразу же уже готовы давать ответы на наши вопросы. Потом необходимо определить структуру текста. На этой части мы сейчас немножко задержимся. Определить главное предложение, если оно хорошо видно, или определить главную мысль, о чем говорится здесь. Сформулировать главную тему, а потом уже попытаться представить для себя, с какой целью здесь это написано автором, какую цель имел автор для первоначальных слушателей. Вот таков подход к экзегезе, к извлечению первоначального замысла автора из текста. А уже дальше уже будет как это преобразовать гомилетически для проповеди, подготовить проповедь из текста. Ну вот остановимся на этапе третьем. Определение структуры текста. Вот первый текст. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Главное предложение здесь. Говорится о призвании. Вы к тому призваны. Если мы посмотрим свыше, то речь идет о страданиях. Поэтому, если бы определять тему всего этого стиха, это была тема о призвании бы. Мы призваны Богом к тому, чтобы пострадать. А дальше придаточные предложения, поясняющие предложения главное. По какой причине? Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример. С какой целью? Дабы мы шли по следам Его. Итак, видно, что-то главное и то, что из этого главного вытекает. Говорилось о том, что проповедь желательно строить именно в таком порядке, чтобы главная тема проповеди совпадала бы с главной мыслью текста, а уже проясняющие темы совпадали с второстепенными мыслями, содержащимися в этом тексте. Имею в виду второстепенными, ну, по грамматике, по изложению. Другой пример. Но здесь показана разбивка текста. Мысли, одинаковые по своей силе, расположены на одном уровне. Это для нас как упражнение, что ли, чтобы мы, когда выделяли для себя структуру текста, попытались выяснить, тоже так и строили. Одинаковые мысли на одном уровне, мысли, поясняющие на втором уровне, а затем и на третьем уровне, чтобы у нас было. Две основные мысли, которые здесь у нас есть. Грехи вознес наши Христос, и затем об исцелении ранами Его. А все остальное поясняет, какое это отношение имеет к нам, о Христе и о нас. Ну, тут тоже можно так бы построить проповедь, как дело Христа в нашей жизни должно отражаться. Обратите внимание, можно делать схему подобным образом, выделяя главное предложение и второстепенные предложения. Можно строить подобным образом, не выделяя детально главное и второстепенное предложение. Но это тоже будет изучение структуры текста, как текст организован. Более продолжительный отрывок. Второе послание к Тимофею. Начинается этот отрывок в 6 главе, мы немножко об этом говорили в прошлый раз. «Возгревай дар Божий». Точнее, напоминаю тебе, возгревать дар Божий. А затем дальше идет обоснование вот этой вот мысли. Как возгревай? Не стыдись свидетельства, страдай с благовествованием, держись образца доброго учения, храни добрый залог Духом Святым. Стержневая мысль через все эти стихи до 14 идет именно это. Апостол призывает Тимофея возгревать дар Божий, а остальные мысли, мысли, поясняющие вот эту вот главную, первоначальную, стержневую мысль, красную мысль всего этого отрывка. Я закончил на 14 стихе, потому что после 14 стиха идет совершенно уже другая мысль, в этом тексте говорится совершенно о другом. А все, что раньше, относится к первоначальной мысли. Итак, после определения структуры определяем главную тему. Это как бы мы обобщаем все наши мысли. И затем попытаемся сказать самим себе, а что имел в виду автор послания первоначально, с какой целью все это написано, какой цели он желал достигнуть в своих слушателях. Ну а здесь основные этапы толкования или изучения Библии даны в более сжатой форме. Не шесть, как вот вначале мы писали, а вот всего три основных – наблюдение, толкование и применение. И все должно идти именно в следующем порядке. Что я вижу в этом тексте? Толкование. Что это значит в мыслях? В первоначальных мыслях автора этого послания, как этот текст понимали его слушатели в их жизни. А затем уже я это толкование применяю для себя и для других. Вот таков подход. Ну, это если говорить в общем, чтобы нам была ясна, ну, как бы структура того, чем мы занимаемся и будем заниматься. Шесть основных этапов толкования я советую наизусть запомнить и не путать именно этот порядок. Угу. Так, братья, можете объяснить, как толковать притчи Иисуса Христа? Как правильно? Многие боятся проповедовать на притче, боясь неправильно передать то, что они содержат. А вообще, притчи Иисуса Христа, они содержат догматику или нет? И еще, можно ли проповедовать, точнее, толковать, как догмы притчи Соломона? Давайте запишем тему урока. Урок четвертый. Урок четвертый. Использование метафоры, то есть иносказания, использование метафоры, можно сказать использование, ну так и пишем, использование метафоры в толковании. Ну и прямо по этой записке. Цифра римская 1, притчи. И 4 подпункта. Определение. Определение. Назначение. Факты, которые следует помнить. Это третий подпункт. Факты, которые следует помнить. И четвертый пункт. Понимание притчи. Давайте запишем определение притчи, ну так, как вот оно здесь у меня дано. Притча, короткий рассказ. Притча, короткий рассказ. Вытекающий из жизни. Это иллюстрация нравственного или религиозного урока. Или религиозного урока. Но тут слово «религиозный» не в отрицательном смысле, как о религии можно говорить, а в смысле урока веры, урока богословия. Все это пускай заключается у нас в этом слове. Притчи использовались с древнейших времен. Большинство притч Священного Писания можно найти в Евангелиях. Нет какого-то установленного размера притчи. Притча может занимать один стих или несколько стихов Писания, то есть длинной и короткой может быть. Но сейчас я хочу прочитать два текста, чтобы мы попытались уяснить для себя притчу и не путать ее с другим элементом, вот тоже, что может встретиться при толковании, с аллегорией. Исаия, 5 глава, с 1 по 7 стих. Это притча. Пожалуйста, братья, кто прочитает? Исаия, 5 глава, 5 я сказал, да, с 1 по 7 стих. Кто готов прочитать? Пожалуйста. По 7.
Я ожидал, что он принесет добрые грозы, а он принес и
волчцами.
И поведу облакам не поливать от него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля, и мужи Иуды. И мужи Иуды – любимое насаждение его. И ожидал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды его Бога.
Хорошо. Обратим внимание на второй стих. Второй стих. А сделано определенное дело. Виноградник обнесен оградою, очищен от камней, виноградные лозы есть, а плода не дает. Вопрос, что сделаю я с этим виноградником? Когда мы имеем дело с притчей, то нужно иметь в виду вот что. Притча, она обычно дает иллюстрацию какой-то одной истины, какого-то одного главного урока. Вот здесь основной урок. Было сделано все для виноградника, а виноградник плода не дал. И толковать слишком досконально всю эту притчу. Ну, допустим, а вот что такое ограда, как это понимать? Это будет лишним. Притча – иллюстрация чаще всего одного урока. Давайте вспомним притчу о милосердном самарянине. Часто на то, как толковать притчу, указывает события, происшедшие перед написанием притчи и после. То есть перед тем местом в тексте, где притча описывается, и после. Кто помнит, какая причина была для того, что Господь рассказал притчу о самарянине? Да, был вопрос. Кто мой ближний? И Господь отвечает на этот вопрос. О том, что напали на человека разбойники, прошли мимо и священник, и левит, а самарянин некто взял этого человека, ну и восстановил его силы. Обеспечил даже всем самым первоначально необходимым, а потом и спрашивает как бы, вот кто ближний? Сама притча – иллюстрация одного вопроса. Ближний тот, кто оказал тебе милость. Не скрупулезно исследуя, тот ближний, тот не ближний. Сам окажись ближним. Урок этой притчи прежде всего один. Глубокую ошибку делают те, кто в этой притче применяют аллегорию. Это именно притча, но не аллегория. Когда мы говорим об аллегории, чуть-чуть позже скажем. Здесь может быть несколько элементов толкования. А в принципе обычно один. Притча обычно один. Если толковать притчу как аллегорию, то можно зайти в своем толковании очень далеко. Я приведу примерно вид аллегорического толкования этой притчи. Значит, люди, которые любят толковать аллегории, говорят примерно так, что разбойники, которые напали на этого человека, это слуги дьявола, которые через грехи терзают человеческую душу. Что ослик, на котором отвозили этого израненного, это благодать Божия, которая несет этого человека в церковь. Гостиница – это церковь, а деньги, которые заплатил динарии самарянин за этого израненного – это Ветхий и Новый Завет. То есть буквально истолкована каждая деталь. Однако сама притча произносилась не с этой целью. У притчи была одна цель – показать, кто ближний. А толкование всех остальных деталей, оно будет лишним, будет совершенно ненужным. Поэтому это и мы должны для себя и записать. О том, что, но чуть-чуть позже мы запишем. Или давайте сейчас. Давайте сейчас. Обычно Притча раскрывает один какой-либо урок. При толковании притчи необходимо найти точку соприкосновения. Точку соприкосновения притчи и того учения или события, которые она иллюстрирует. Учения или события, которые она иллюстрирует. В рассмотренном нами примере, какая точка соприкосновения была? Как раз и есть вопрос, кто мой ближний? А затем притча уже иллюстрирует вот само это событие. Она не сказана неопределенно, она сказана совершенно по определенной теме. Ну, давайте вот еще посмотрим, что еще можно здесь сделать. В толковании притчи. Иногда притчи, они говорят нам о Царстве Небесном или о Царстве Божьем. Кстати, если внимательно перечитать притчи о Царстве Небесном и Царстве Божьем, то мы выясним для себя, что это одно и то же. Тогда, когда говорит Христос в одной и той же притче, Он может сказать и Царство Небесное, и Царство Божие. Вот давайте рассмотрим сейчас притчу о потерянной овце. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по 7 стих. Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по 7 стих. Итак, прежде чем читать, отметим для себя два вопроса, которые полезно бывает задать при прочтении притч. Каким образом эта притча говорит о Христе, как это можно отнести ко Христу и как это можно отнести к Царству? Что подразумевать при этом под Царством? Царство, ну, это установление Церкви Христовой на земле, жизнь верующих, утверждение Царства, то есть жизнь, рождение Церкви, обращение людей. Общим смыслом это можно и назвать как Царство. Итак, каким образом эта притча относится ко Христу и к Царству? Давайте сначала прочитаем, а затем ответим на эти два вопроса. Пожалуйста, братья, кто прочитает?
Оставит 99 их в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды покаяния».
Хорошо. Итак, если мы раньше чуть-чуть просмотрим, перед самой притчей есть причина, по которой эта притча сказана. Вот здесь нам надо и начинать поиск точки соприкосновения. То, что в притче, и то, что по какой причине она сказана. Фарисеи роптали, что он принимает грешников. Ропот был внутренний. А этой притчей Христос показывает несколько вот иное. Характер Божий. Хотя конкретно в этой притче об этом не сказано. Но давайте скажем, как в этой притче Христос показан. В этой притче, другими словами, он показывает себя самого. Как? Пастырь, да. А что можно сказать, как отражено новоцарство здесь? Нет. Да, ну да. На небе есть радость о спасении грешника? Есть. А здесь, в земном отражении, вот здесь на земле, в церкви, есть радость, когда грешник кается? Тоже есть. И дальше этого в толковании притчи идти не нужно. Не нужно детально говорить, а кто вот такие гости, которых он пригласил, а что именно означает то, что он на плечах своих эту овечку нес. Это будет лишним. Что еще? Давайте это запишем. Толкуя притчи, необходимо учитывать, место и время их происхождения. Ну вот, допустим, притча о потерянной драхме. Часто проповедуют о ней. Но если лучше знать культуру того времени, то она будет понятнее. В каком смысле? Дело все в том, что тогда денежные средства на руках у женщин практически не были. Все имущество женщина носила на себе в виде украшений. Ну, не так, как сейчас. Сейчас женщины имеют право и возможность распоряжаться деньгами. И потому потеря драхмы, в принципе, не очень большой монеты, была для нее очень большой потерей. Деньги на руках у женщин – редкость. И тут эту редкость она теряет. И, конечно, она ищет и ищет очень тщательно. И здесь Господь иллюстрирует тщательность поиска, потребность вот что-то найти действительно. А опять останавливаться на деталях будет излишним. Ну вот давайте еще что запишем, тоже в принципах толкования притч. Ищите разъяснения притчей самим Христом. Ищите разъяснение притчи самим Христом. Например, Господь, Он разъяснил притчу о сеятеле. Хотя здесь мы видим не одна тема, а несколько тем, но тоже не очень много. но это изъяснение самим Господом. Поэтому, если оно есть, прежде всего мы этого изъяснения и должны придерживаться. Вот давайте сейчас откроем Евангелие от Луки, 19 главу. Евангелие от Луки, 19 глава. И попытаясь знать, вот зная то, что в притче обычно одна точка сравнения, один урок она раскрывает, общее что-то, ну, про себя прочитаем, выявим из притчи о неверном домоправителе. Так, Евангелие от Луки. Пожалуйста, братья, кто нашел? Да, с 11 стиха. Но прочитает кто-нибудь? Пожалуйста. Два вопроса. Первый вопрос. Какова, ну даже не первый вопрос, посмотрим в начале. Сказана ли в начале притчи причина, по которой эта притча сказана? Тут точнее, перед началом притчи. Какая была причина? Одиннадцатое. Да. Думали, что должно открыться царство. И после этого Господь объясняет им. То есть у людей ожидание, царство вот-вот должно открыться. И поэтому Господь и комментирует именно с каким настроением нужно ожидать царства. Точку соприкосновения нашли. Причина какая? Ожидали царства. А дальше показано, как действительно нужно этого царства ожидать. И вот теперь зададим два вопроса к притче. Что эта притча говорит о Христе И что эта притча говорит о Царстве? Что эта притча говорит о Христе? Что можно здесь выявить, сказанное о Христе? Хорошо. То есть для нас не важно толковать, что это за дальняя страна. Просто, видимо, с нами Господин отсутствует, но поручение нам дано. А что еще дано нам для этого поручения? Необходимое, да? Средства даны для этого поручения. Пожалуйста, Господь снабжает нас самым необходимым, дает нам поручение, сейчас с нами не присутствует. А если смотреть для тех людей, которые это поручение выполняют? Как в Царстве выполняется это поручение? Кем-то хорошо, а кем-то плохо. И итог какой будет? Итог будет воздаяние каждому в зависимости от того, как он употребил данное. Самые ключевые детали должны быть нами истолкованы по отношению ко Христу, по отношению к Царству, но в свете того вопроса, которая эта притча поясняет, вопрос о правильном ожидании пришествия Христа. Объясните, пожалуйста, почему нельзя объяснять притчу шире основной мысли? Ведь если бы Христос не хотел обратить на эти второстепенные факты нашего внимания, то Он бы не говорил о них, о второстепенных фактах. Братья, есть стержневая мысль притчи, а все остальное иллюстрирует одну основную или две, ну и обычно не больше основных мыслей. Я не о том, чтобы совсем не толковать детали, а о том, чтобы не уделять им основное место, потому что это чревато многими заблуждениями. Ну, допустим, про вот этого вот ослика и про этого самарянина. Тогда бы получилось, что у каждого толкователя, который настроен притчи толковать подетально и используя метод аллегории, было бы свое толкование. Хотя первоначально в эту притчу был заложен один единственный смысл. И этот один единственный смысл мы должны для себя прояснить. Ну, еще что здесь нужно знать? О том, что притчи, они не являются текстами для того, чтобы детально сформулировать какое-то учение. Притча – это иллюстрация, но это не то, что учение содержит. Притча может иллюстрировать учение, но учение не содержать. В истории церкви есть такие примеры, когда этот принцип не соблюдали и впадали в страшное отступление. Вот, допустим, был такой период, что на основании притчи о злом рабе один человек пришел к выводу, как царь простил своего раба, только по его прощению. Так и Бог, не требуя жертвы или посредника, прощает грешников по их молитвам. Обратите внимание, при толковании этой притчи были учтены детали. Какой-то детали не оказалось. И человек пошел дальше. Ага, разве если этой какой-то детали нет, то тогда и приписал что-то свое. Прощение по прощению. Просто попросил, и Бог простил. А об основаниях, на которых Бог нас прощает, ни слова. Итак, Христос был выведен из искупления человека, и люди пошли за этим учением. Неправильное применение притчи. Тут был вопрос о неверном управителе. Вот, это ошибка небольшая произошла, то, что мы сейчас перед этим притчу читали. Тут написано 19 глава, а притча, она в 16 главе. Помним эту притчу, да? «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отправлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому, сколько ты должен? Он отвечал, 100 мер масла. Ну, дальше я не буду читать, мы знаем эту притчу. Но вот как Господь объясняет применение этой притчи, почему это все сказано? 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители». Еще сказано, что вот в этом мире, по ходу притчи, Господь говорил, что сыны века этого несколько вот мудрее оказывается. Ну, посмотрите, притча дана. И хотя не в начале, а в окончании этой притчи говорится о главном уроке. И я говорю вам, здесь не дана оценка самого этого домоправителя. Хорошо он поступал или плохо он поступал. А дана оценка, что он именно так поступал. Он заботился о том, чтобы у него были друзья, были те, кто его поддержит, были те, кто защитит его душу от гнева Господина. И именно на это Господь и обращает внимание. Как истолковать точно богатство неправедное? По смыслу притчи этой, это богатство, которое расточал домоправитель, ему не принадлежало. И то, что он поступал, было, в принципе, с моральной стороны, вот по тем условиям, ну, не совсем хорошим. Однако это смысл того, что он все-таки старался и приложил все возможные свои старания, чтобы обеспечить безопасность души своей. Я думаю, в смысле этого и нужно понимать всю эту притчу. От нас необходима старательность в том, чтобы мы теми способами, которые у нас есть, были готовы дать ответ перед Богом. Ну, конечно, способы эти должны быть, ну, благочестивыми. Давайте запишем еще одно понятие – аллегория. В аллегории переплетены, так и писать будем, в аллегории переплетены. Изложение и толкование. Аллегория отличается от притчи. Аллегория отличается от притчи тем, что в ней несколько пунктов сравнения. Несколько пунктов сравнения. Откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Это притча о виноградной лозе. Полностью мы ее не прочитаем, прочитаем просто несколько первых стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Обратите внимание, здесь, конечно же, иносказание, но при этом за каждыми деталями уже следует и пояснение. Притча, она отдельно сказана, и отдельно причина, по которой притча говорится, а здесь все переплетено. Поэтому в аллегории детали имеют значение. Тогда, когда мы имеем дело с аллегорией, и мы видим, что это аллегория, то тогда мы и имеем право толковать ее с нескольких точек сравнения. Вот здесь, например, в этой притче можно сказать о Христе, об Отце и об учениках. Отец – виноградарь. Он заботится о виноградаре и совершает труд виноградаре, винограднике, очищает или даже сжигает ненужные ветви. Христос – это лоза, а ученики – ветви. Прибывают, находятся на лозе, не прибывают, отсекаются от лозы. Толкуя это место, отдельно мы можем пройтись по всем вот этим вот трем темам. Что об Отце говорится, что о Христе говорится и что говорится об учениках. Ну и еще немножко, вот как бы в сравнении дать. Притча о горчичном зерне. Здесь одна истина о Царстве Божьем. Из маленького – большое. Из крохотной группы учеников – вот великое множество на небе. Так растет. Один смысл, одно значение. Но если мы посмотрим аллегорическое описание всеоружия, послание к Ефесянам, меч духовный, шлем спасения, щит веры, то здесь каждая деталь уже действительно имеет значение. То, что касается о горчичном дереве, в кроне которого птица небесная укрывается, назначение притчи не требует от нас толкования, кто такие птицы небесные. Но назначение аллегории, когда мы говорим о всеоружии христианина, требует от нас толкования, что понимать под мечом, что понимать под шлемом и как пользоваться щитом веры. Братья, примерно понятно различие аллегории от притчи? Чтобы два вида, да? Ну, давайте сейчас перерыв сделаем. То у нас не совсем вовремя урок начался, время смещено, а потом для сравнения запишем в разных таблицах аллегории и притчи. Встанем, помолимся.